уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». До нас добрался Сергей Калашников, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАН ХИКС. Сергей Вячеславович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. А что еще есть? Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Стрим в Ютубе тоже идет. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Про экономику сегодня в основном будем говорить. Про труд, про социальную политику, про все-все-все. Тем более, что тем у нас больше стало, помимо тех, которые мы сверстали для Сергея Вячеславовича, потому что режим нерабочих дней. Вот это, как это говорили в прошлом году, странное юридическое такое наименование, это и не праздник, и не выходной, но и не рабочий день. Не рабочий день, в смысле раздельно. Вот. А это не рабочий день, слитно. И, соответственно, возникают вопросы еще по мотивам заявления Голикова, который говорит, после выхода, после окончания режима нерабочих дней, которые будут до 7 ноября, отрасли должны, цитата, аккуратно выходить из, соответственно, этого режима. Возникает вопрос вот для отраслей, вот экономист сидит или бухгалтер сидит, и а как это аккуратно? Как неаккуратно и как аккуратно? Вот что значит вот эти вот принимаемые решения в плане борьбы с ковидом для экономического самочувствия и граждан целых отраслей экономики?
Ну, я хотел бы немножко отвлечься от конкретного предложения Татьяны Алексеевны.
Давайте.
А дело в том, что для того, чтобы действительно остановить эту волну заболеваний, надо на две недели, я подчеркиваю, недели, потому что это такой инкубационный период, посадить всю страну на локдаун. Ну, это такой кардинальный, радикальный метод. Ну, чтобы вот все никуда не передвигались, никак не заражались. Угу. Кто заболел, вылечили, и все. Это было остановило. Но чтобы посадить всю страну на локдаун на две недели, это, во-первых, колоссальные экономические последствия, негативные. Угу. А во-вторых, если почему мы не идем на локдаун? За локдаун нужно платить государству. Это государство объявляет такое явление, и поэтому не работодатель платит, а государство раскошеливается не может.
Да.
Это как бы теоретическая модель. Теперь в рамках этого понимания, это понимают все специалисты, государство придумывает как бы и денег не платить, и болезнь победить, и много других проблем решить. Поэтому возникают вот такие эвфемизмы, я бы сказал. Посадить на условный локдаун, а что такое не работать неделю? Это тот же самый локдаун. Посадить на неделю. При этом они говорят, но при этом надо, чтобы платите. Предприятие мягко выходило. Угу. Мы же не на локдаун садим.
Ну, да.
Что это значит? Это то, что будет всем настоятельно порекомендовано не на неделю продлить, а потому что инкубационный период две недели, а на две недели. Мягко это значит не резко после седьмого выходить на работу.
То есть не 100%, а
20%. Начнут какие-то доминирующие, стимулирующие вещи вводить. Теперь не локдаун, локдаун не объявляется, объявляются нерабочие дни. Если бы объявили локдаун, государству надо платить. А если нерабочие дни, то это непонятно что, и вообще это все взваливается на руки, на плечи работодателей. Понимаете? То есть вроде бы и нерабочие дни, работать не надо, и в то же время платить не надо. Вот что получается в результате. Ни два, ни полтора.
Но если просто посмотреть по той модели, которая была реализована полтора года назад, в первый самый вот этот не локдаун, а не рабочие дни, каковы были последствия? Можно ли это сравнить? Или экономика адаптировалась?
Экономика, конечно, не адаптировалась. Экономике нанесен колоссальный удар. Однако я просто напомню, что поздней весной и летом 2020 года в общем-то, произошел достаточно серьезный спад заболеваемости. То есть вот эти жесткие карантинные меры, они, в общем-то, имели в социально-эпидемиологическом плане положительное влияние. Но экономике, конечно, нанесен был удар. Хотя есть определенное «но». Вот, например, в развитых странах, где экономика тоже существенно, скажем так, была деформирована и снизилась, Правда, она сейчас быстрее восстановилась. А урон, конечно, был в денежном выражении гораздо более больший.
Так.
У нас, поскольку экономика дышала на ладан, вот этот урон был в денежном выражении, в показателях ВВП, не очень большой. Но зато он повлек за собой системные изменения.
Угу. Ну, просто интересно... государство, теоретически, вот если называть вещи своими именами, не рабочие дни, а именно локдаун, и посадить всех вот на 2 недели, как вы говорите, дома, по деньгам или в масштабах ВВП, например, в пересчете, это сколько? Это фонд национального благосостояния, это бюджет годовой страны или что это?
Ну, бюджет, конечно, мы имеем практику, когда можно в 2 дня поменять его, по крайней мере, некоторые статьи. Но я думаю, что все-таки это как раз тот случай, когда Фонд национального благосостояния требует реального, ну, раскассирования. Мы говорим, что Фонд национального благосостояния – это наш защитный механизм, подушка безопасности. Но что мы ждем? Какая еще опасность должна быть? Как вот, например, не сегодняшний день.
Ну, не знаю, какая-то еще более опасная опасность.
Ну, вы знаете, уже, ну, по-моему, край. Ну, столько смертей каждый день. Ну, это же невозможно.
Просто здесь же еще возникает момент следующий. Во-первых, да, влияние ограничительных мер на экономику, плюс влияние тех мер, которые влияют на глобальную экономику. Ситуация в глобальной экономике влияет на нашу экономику, потому что мы же не обособлены.
А вот здесь есть один маленький нюанс.
Да.
2 недели назад... В ООН был представлен ежегодный экономический доклад о состоянии глобальной экономики,
так,
который свидетельствует о том, что глобальная экономика растет. А вот в первую половину 21, с половины 2020 года по половину 2021 года она показала реальные показатели роста.
По отношению к 2019 или по отношению...
По отношению к 2019, конечно, по отношению к 2019. То есть, другими словами... Мировая экономика сейчас находится не в очень хорошем состоянии, но тенденция именно положительная, к росту, но, что нельзя распространить, к сожалению, на нашу страну. Дело в том, что по целому ряду причин, в том числе по санкционным, по низкому экспортному потенциалу, кроме энергоносителей, мы с вами, я имею в виду Россию, в общем-то не вписываемся в те мировые тренды, которые сейчас существуют.
На поставки. Продовольствие, углеводороды.
Нет, давайте так. Что касается энергоносителей, я оговорился, мы их не берем. Мы действительно здесь одни из самых первых на планете. А вот что касается продовольствия, то мы в рамках борьбы с резким повышением продовольственных товаров, во-первых, в 21 веке, в 21 году очень резко сократили, ввели, вернее, ограничения на экспорт продовольствия. Это коснулось пшеницы, это коснулось некоторых групп, это коснулось масла, то есть то, что мы действительно поставляем.
Понятно.
Так. Остался у нас незадействован рапс, которого у нас мизер в стране, ну и так по мелочи.
Ну, а в продовольствии здесь же тоже интересные вообще процессы, которые происходят. Был доклад, я боюсь ошибиться, то ли ЮНИСЕФ, то ли какой-то продовольственный комитет при ООН, который говорил, что за эти 1,5 года продовольственная инфляция по миру, там чуть ли не 33% подражания продуктов питания. С чем это все-таки связано? Вам не кажется, что это какая-то искусственная история? Или действительно вот этот всемирный частично полный локдаун, он так повлиял на цепочки поставок, что продовольствие действительно стало таким дорогим?
Ну, понимаете, когда речь идет о каких-то серьезных таких процессах глобальных, здесь никогда нет одного какого-то фактора. Конечно же, на цепочке производства локдаун повлиял. Но нужно отметить следующее. Не в меньшей мере на то, что во всем мире растет цена продовольствия, и растет, самое главное, дефицит продовольствия в
мире.
Вот
это вообще очень странно.
Нет, не
для
странно.
Эпохи потребления.
Во-первых, растет в геометрической прогрессии, как говорил еще Мальтус 150 лет назад, население планеты. Ну, это первое.
Так.
Второе. Идет валовое, я имею, вот использую такое слово, именно валовое, массовое повышение цен на все. За счет чего идет массовое повышение цен на все. Прежде всего за счет того, что существуют определенные процессы инфляции, в том числе инфляции денег. Во-вторых, это связано с тем, что появляется скорость появления новых товаров гораздо больше, чем это было 50, допустим, лет назад. И это ведет к тому, что новые товары, они всегда дороже старых. И получается, даже вроде бы одна и та же вещь, но с какими-то дополнительными опциями, она уже стоит дороже. Растет растет энергетика глобальная. Вот мы все были напуганы падением роста на нефть, но они очень быстро отыграли. И пока не заработают другие механизмы, а в частности неуглеродная энергетика, тот же самый сланцевый газ и нефть и так далее, а на это нужно определенное время, действительно все растет. По факту.
Так это и будет расти, потому что, как выясняется, зеленая энергетика, это тоже дорого.
Да, конечно же, и она не может обойтись без углеродной.
Вот, да.
Но дело не в этом. Дело в том, что действительно вы сказали самую такую сакраментальную фразу. Проблема не сегодняшнего роста. С сегодняшним ростом цен мир более или менее, и наличием продуктов питания, мир более-менее справляется. Речь идет о том, что тенденция такова, что завтра не будет хватать еды, и она будет дорого стоить.
Ее не будет хватать тем, кому всегда не хватало, то есть беднейшие страны, или ее будет не хватать в принципе уже?
Нет, ну, конечно же, прежде всего попадут под этот молот самые бедные страны. Африка, часть Юго-Восточной Азии, хотя Юго-Восточная Азия сейчас уже выходит из серии бедных стран.
Да, да, это примерный рынок для углеводородов.
Это, конечно, наша Средняя Азия. За исключением Казахстана.
Йемен какой-нибудь.
Ну да,
и
да,
Латинская Америка, беднейшее государство.
Но понятно, что если будет дефицит продуктов питания, хотя он не в первую очередь скажется на странах, ну, например, ОЭСР, но в перспективе, конечно, там тоже начнут появляться социальные слои, которые не смогут себе, ну, позволить, скажем так, полноценного питания. Пример – Россия.
А в плане наших бедных категорий граждан?
Ну да, конечно. Угу. Просто... Те, которые не могут себе позволить купить качественную еду. Вначале ведь вымоется качественная еда, она будет заменена, как это в Китае сейчас мы наблюдаем, различного рода суррогатами, химией. А потом начнет вымываться и основной ряд продуктов питания. Мясо, хлеб.
Ну, и просто это интересно. Процессы вот эти вот, они происходят в связи с тем, что промышленность не успевает за ростом населения планеты, или же это погоня за прибылью. То есть, условно, зачем выращивать кур, если можно сделать меланж какой-нибудь? Ну, я грубо говорю. Зачем выращивать коров, тем более от них метановый след, как известно, если можно, не знаю, заменить сухим молоком или тем более соевым каким-то растением? Это дешевле и прибыль выше?
Вы знаете, то и другое. И погоня за прибылью, когда не нормируется норма прибыли при производстве тех или иных продуктов, причем любой линейки, как промышленной, так и продуктовой. Ну и это, конечно же, скажем так, изменение тех глобально-экономических закономерностей, которые сейчас наблюдаются, они очень разнообразны. Это и научно-технический прогресс, появление новой экономики. Это то, что современные государства, многие государства, в том числе очень хорошо себя чувствующие экономически, они не готовы организационно к тем изменениям, которые идут в экономику. Вот я приведу один пример, который для меня очень показательный, я его привожу студентам.
Так.
Вот у меня была семья, в которой я рос, из 3 человек. Мы сажали 5 соток картошки. Нам выделял завод в степи кусок земли. Мы его вскапывали вручную. Сажали там, я не помню сколько, но я точно помню, сколько мы собирали. Без всяких удобрений. Единственное, что была прополка окучивания. Мы с 5 соток картошки, земли собирали где-то 10-11 мешков картошки. 10 мешков картошки, 11 нам хватало на всю зиму полностью.
Так.
Должен ли я сказать, что она практически нам ничего не стоила? На сегодняшний день, когда я вижу на базаре стоимость картошки от 80 до 140 рублей, я задаю себе вопрос, а что, проблема посадить картошку? оказывается, не проблема. Я вот разговаривал со многими руководителями сельского хозяйства. Они говорят, ну, не в моей любимой Брянской области, где это все поставлено на индустриальную основу, а вот, например, в Рязанской области, где прекрасная, кстати, картошка.
Ну, казалось бы,
почему
можно.
Вы не сеете картофель?
Не покупают,
они говорят,
наверное.
А некуда девать. Никто не покупает. Нет системы приближения, ну, грубо говоря, произведенного на своем участке или, скажем, на каком-то ограниченном участке до рынка, до городского рынка.
Основное, если он живет там. Да, но получается, что сложные цепочки почему-то поставок как-то из Азербайджана или Египта организовать проще
из Аргентины,
чем из Рязанской области. Но просто какова здесь экономика? Или это про лоббизм?
А вот здесь уже вступают в силу не экономические законы. Экономика бы с этим делом справилась.
Так.
Причем экономика 19 века, а не 20. Первого. Дело в том, что здесь уже начинают вступать административные и, я бы сказал так, социальные механизмы. Попробуй, привези мешок картошки на рынок и попробуй его продать. Тут же подойдут
нужные
люди. Люди и объяснят тебе, что ты не прав. Встань посреди улицы и попробуй продать машину картошки. Во двор заедь. Тут же придет бравый полицейский и объяснит тебе, насколько ты глубоко не прав. Извините меня, кому хуже от того, что человек привез и продал во дворе дешевую качественную картошку? Однако и государственная система, и уголовники тебе этого не позволят.
Ну, потому что рынок поделен.
Поделен рынок. Государство не хочет, чтобы кто-то что-то делал, не платя ему определенную мзду, ну и так далее.
Но, с другой стороны, здесь же есть тоже крайность. Мы с вами сейчас наблюдаем вот эти вот явления, потому что есть глобальная экономика. Условно, глобальный рынок картошки есть, и частнику там делать нечего. Но есть же обратная сторона.
Да кто сказал, что ему нечего делать?
С точки зрения глобалистов, я имею в виду.
С точки зрения власти и уголовников.
Те, кто организует процессы, понятно.
Да.
Но есть же обратная сторона. Вот на примере или там не Соединенных Штатов, бог с ними, на примере Британии. У них банально сейчас нехватка рабочих рук, которые умеют возить газовозы, бензовозы. Нету людей, они уехали, их не хватает. Банально выросли цены на стройматериалы, и некому строить, у них остановилось строительство, и строительство дорожает. Кто сейчас в фаворе, будем говорить так? Люди с руками. То есть ремесленники в любом случае получают ренессанс так или иначе. Я думаю, что это, конечно, эффект отложенного спроса, но он в любом случае будет.
Вы знаете, вот меня больше всего пугает не то, что, скажем так, коренные жители не хотят работать на тех местах, которые
замещают
мигранты.
Я не верю в это, что они не хотят работать.
А вот я мало того, что верю, меня это даже и пугает. Дело в том, что требования к качеству труда, к характеристикам труда в Европе, ну, не во всей Европе, а в развитых странах и в неразвитых, или, скажем так, не в самых передовых странах, оно очень разное. Если, скажем так, человек за хорошую зарплату, ну, например, в Восточной Европе, готов работать по 8 часов, не разгибаясь,
это
больше не позволит,
согласна с вами,
то, да. Например, немец уже, немец, трудолюбивая нация, немец уже потребует, чтобы это был не просто 8-часовой рабочий день, но что там было 3 перерыва по часу, еще что-то. Качество, грязная работа, не грязная,
там еще страховщики, отдых, там еще
и так
страховщики
далее.
Например, это тоже показано на... По принципу работы, ну, каких-то, я не знаю, спасательных служб в Соединенных Штатах Америки, принцип какой? Что он вот работает на объекте, он один должен там не более 4 часов, потому что если через 4 часа 10 минут он сорвет спину, ему же страховка это не покроет, потому что ты должен был закончить 4, а ты закончил 4.05. Это тоже про экономику.
Это уже это.
Но другое дело, ведь задача государства, которое испытывает, вот у нас тоже дефицит рабочих рук.
У нас та же самая ситуация.
Да, но получается, если... Предприятие нефтедобывающее может организовать вахтовый привоз своих специалистов из той же самой Брянской, Рязанской области, там из Сургута на нефтяные вышки, организовывают там страховку, рабочий режим и так далее. Почему тот же самый вахтовый метод среди своих же людей, которые вынуждены работать охранниками, например, они не могут организовать на строительстве?
Вы знаете, во-первых, стройка достаточно... У нас, по крайней мере, в стране, ну, достаточно не очень благодарное занятие. Если ты, конечно, специалист, то ты работаешь в достаточно комфортных условиях. Но если ты подай, принеси и так далее, это достаточно тяжелый труд. И требование настройки, оно значительно выбивается из тех норм Кодекса о труде, который принят у нас в стране и является социальным завоеванием.
Так.
Дело в том, что там тебя заставят работать не 8 часов, а больше, заставят работать тяжело, ты не имеешь того социального пакета, который вообще
принят. Ну, это же можно отлазить, ну, по идее, это же можно отлазить.
Вы знаете, но это не отлаживается в рамках одной какой-то структуры. Это нужно отлаживать в рамках всего государства. И я вас уверяю, что это вроде бы можно было сделать быстро, но не так быстро, как хотелось бы. Здесь вообще, понимаете, нужно понять следующее. В экономике тренд на специалистов, на квалифицированный труд. А мы испытываем сейчас не дефицит именно неквалифицированного труда.
Ну, извините, мне кажется, кирпичи класть тоже надо уметь.
Ну, я как бывший стройотрядец смогу сказать, что за 2 дня у меня все становились каменщиками.
Так.
Нет, ну не такая большая проблема.
Дефицит ну потому что не хотят или что? Или потому что мало платят?
Вы понимаете, в начале 2000-х годов ООН и МОД ввели понятие «достойный труд».
Ого.
Не, ну это сейчас, звучит, например, альфа и омега, ну, скажем так, требований к труду. Труд не просто должен быть трудом, за который платят, он должен быть достойным. Куда включается понятие достойная зарплата, достойные условия труда и много-много чего.
Дети в Бангладеш, работающие на производстве джинсов для американской корпорации, я думаю, что просто поаплодируют сейчас этому определению.
У меня была большая личная эпопея, когда американцы предъявили Мьянме за детский труд в МОТе, и было заседание МОТ, серьезные претензии. Но ведь это кормилась вся страна этим.
В Америке можно работать до 14 часов в день, Владимир говорит, ну ладно, бог с ним в Америке. Он говорит, в Калифорнии не хватает крановщиков в порту, зарплата 250 тысяч долларов в год, и не могут найти людей. 250 тысяч, это 20 тысяч долларов в месяц.
Я его могу утешить.
Ага.
Вернее, не утешить, а привести другой пример. В России крановщиков башенных кранов, например, в той же Москве, при зарплате, ну не долларов, а рублей 250-300 тысяч, тоже не хватает. Нету.
Крановщик получает 250 тысяч?
Да, башенного крана,
вот
да.
Вот это да.
Причем так, крановщиков мостовых кранов пруд-пруди, но дело в том, что на башенный кран учебных даже заведений мало. Проблема. И колоссальный коэффициент настройки.
Юля говорит, а откуда знать, что картофель хороший во дворе? Ну, посмотрите на эту картошку, Юлия, просто посмотрите на эту картошку и определите, хорошая она или плохая, или надо как на рынке. Самая лучшая картошка, просто вам любой продавец с рук тоже так напишет, самый лучший картофель только у меня. И даже страну напишет, откуда она, дабы вам продать подороже. Получается, что на экспорт теперь пойдет не только качественное, но и фуражное зерно. Из чего же будут хлеб-то выпекать? Страшно представить, говорит 722-й. Это к вопросу о потенциальном дефиците продовольствия, но речь не идет о Российской Федерации. Речь идет в целом о мире, а в Российской Федерации, как сказал Сергей Вячеславович, это дефицит качественной еды.
Ну, количественный тоже.
Количественный тоже?
Да, конечно.
Почему?
Дело в том, что рекомендуемые медициной рационы далеко не во всех социальных слоях соблюдаются. Ну, например, если по данным ВЦИОМ 8% населения вынуждены экономить на продуктах питания, то это означает, что они имеют некачественную и неполноценную пищу, и они не имеют той, которой надо, просто дефицит.
Сергей Калашников с нами, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХИКС. Новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, «Умные парни», Сергей Калашников с нами, доктор экономических наук, профессор завкафедры труда и социальной политики РАНХИКС. Так, крановщики получают 250, слесарь по 150, сварщики по 300. Ни разу не видел богатого крановщика. По идее, если цифры зарплат совпадают с реальностью, то должны быть очереди из желающих. Но нет, люди по-прежнему идут на эконом-факи, на журфаки и юрфаки, говорит Виталий. Вы знаете, Виталий, везде идут. Другое дело, что многие просто еще не просекли фишки, что можно зарабатывать, отучиться в ПТУ. И если ты работаешь руками, можно заработать. Ну, сварщик тот же самый.
Вы знаете, могу сказать так, что, конечно, у нас укоренилось, что деньги решают все при выборе профессии и места работы.
Да.
Но любой человек прекрасно понимает, что они не решают все. Ну, например, и сейчас, ну, а еще лучше, в советские времена очень много получали шахтеры. Угу. Много ли вы видели богатых шахтеров в советские времена? Ну, постарше кто люди. Посмотреть на какой-нибудь Прокопьевск, Новокузнецк по окраинам, стоит под покрытой толью халупа, угу, во дворе стоит москвич какой-нибудь или жигули, ну, это они имели. И нет никаких желающих идти в шахтеры. Опасно, трудно, тяжело, точно так же и с теми же самыми специальностями, ну, которые сейчас хорошо оплачиваются.
Нет, более того, тот же говорят, вот курьеры уже сколько зарабатывают, но вы попробуйте пройти там сколько, 50, даже больше 50, какие 50 тысяч, 100 тысяч шагов в день, или сколько там делают эти курьеры, но в конце концов, это же тоже тяжело. Это же тоже тяжело. А Боб нам из США пишет. Зарплаты чернорабочим на Западе не поднимали давно. Нелегалы работают за наличку, а какой-то блогер и криптодобытчик зарабатывает в разы, говорит Боб. Ну, вы опять про отнять и поделить?
Нет, но человек не прав. Боб не прав. Минимальная почасовая оплата в Америке была поднята, если я не ошибаюсь, 4-5 лет назад.
Сколько там? Не помню. Я, кстати, не знаю, сколько. $12, что ли?
15.
У меня подруга крановщица, зарплата у нее 35, и это Подмосковье, говорит Любаша. Ну, не знаю. Все зависит, наверное, от объектов, плюс от выработки часов. Кто-то может, как тот курьер, работать круглосуточно, и, видимо, поэтому он 100 тысяч делает. Другое дело, хорошо, мы говорим, например, про новую экономику. Сейчас же вот Нобелевскую премию мира вручили по экономике труда как раз. Это же интересно. Да. Говорят про НОП, как это блогеры какие-то зарабатывают и так далее. Но люди умудрились встроиться.
Нет, извините меня, это новая экономика.
Да, люди умудрились
строиться. Меня, завтра строительные рабочие будут не нужны, как они в самое ближайшее время перестанут быть нужны водители автотранспорта. По той простой причине, что, ну, я немножко фантазирую, может быть, в жизни будет и не так в будущем. Но 3D-принтер, который уже начал делать дома, он, по сути дела, решает
это
вопрос
рабочих рук
на стройке. Угу. Но это же не значит, что, скажем так, эти люди будут должны зарабатывать меньше.
Конечно, нет. Конечно, нет. Это просто опять про отнять и поделить. Но если люди не умудрились строиться в новую экономику, это же не значит, что у других надо отнять, чтобы неповадно было. То есть опять всех уравнять. Это уже многие проходили.
Да нет, учиться просто надо. Квалификацию повышать.
Ну, здесь скорее Боб говорит про то, что блогеры там, и криптодобытчики. И то, мне кажется, чтобы быть криптодобытчиком, надо действительно, по крайней мере, знать математику. Вот, для меня это, наоборот, до сих пор темный лес. Я не понимаю, как это делается. Блогер, другое дело, да. Когда делается ставка просто на человека, который нигде не отучился, но это отдельная история. Смотрите, индексация пособий и пенсии на фактическую инфляцию. Получается ли, что государство признало все-таки, что инфляция, прогнозируемая ЦБ, отличается от реальной?
В общем-то, да. На встрече Владимира Владимировича Путина с новой избранной Государственной Думой он сказал, что самый большой враг – это бедность, а определяющим фактором является потребительский спрос, который напрямую связан с этой самой бедностью.
Ну, это очевидно.
То есть, другими словами, что действительно то, что идет обвальная инфляция, это люди видят просто по своим продуктовым корзинкам. Год назад они за 100 рублей, за 1000 рублей один набор имели, а сейчас они за тот же набор должны платить 1,5.
Ну, казалось бы, у нас были приняты меры, которые, не знаю, сработали или нет, по сдерживанию цен.
Нет, ну
ничего
что?
Не сработало?
Ну, конечно же, нет.
А говорят, новые надо разрабатывать.
Так новые всегда надо что-то разрабатывать, но только чтобы они работали.
Но оно не сработало. А почему не сработало?
Да потому что административными методами...
Рынок не делается, да?
Цыкнуть, например, на сети. С рынком бороться невозможно.
Надо сети от монополии избавить?
Ну, во-первых, нужно обеспечить, чтобы экономика производства, не распределение, а производство, была выгодна для производителя. В условиях, когда в одном месте это стоит рубль, а в другом месте это стоит 3 рубля, она неминуемо заставляет производителя продавать за 3 рубля. То есть, другими словами, человек должен считать, что с рубля он получает достойную долю, а 3 – это уже какая-то сверхприбыль. А второй этап – это все-таки пресекать сверхприбыль. У нас есть антимонопольный комитет. Он очень узко понимает свои задачи, зачастую не как экономические, а как политические. Но дело в том, что у нас нет никакого в государстве нормирования наценки стоимости на те или иные продукты. Самый простой пример. Вот все люди скромные, не хотят много наживаться. Но если это 1-2 посредника, то это совсем немножко.
Так.
Но если этих посредников 10, и каждый возьмет по 5 копеек, то это уже 50 копеек
наценки. А убрать их можно?
Что?
Убрать их можно, этих
посредников? Конечно, конечно. Когда встал вопрос, как нам повысить формально, естественно, ВВП, показатель,
ладно.
Я сказал, да чего проще, просто увеличим количество переделов, причем переделов просто посредников, и сразу можем дать любой ВВП, какой только хочется.
Но
вопрос,
же...
почему не регулируется конечная наценка? Ведь потребителя интересует одно, конечная наценка. А у нас мало того, что НДС платит, в общем-то, авансируя производство продукта на всех этапах, и чем больше этих этапов,
понятно,
тем больше аванс, так он еще вдобавок ко всему и ничем не ограничен по количеству этих посредников.
Но,
это роль государства, это экономическая мера.
А, хорошо, но если смотреть глобально, потому что в Российской Федерации тоже отражены глобальные тенденции. Вот модно, значит, целую сеть магазинов открывать. Вот к нам эти сети там как на рынок потенциальный тоже приходят, и мы позволяем это делать. Но теоретически вы видите в этом процессе, например, инволюцию в будущем? То есть от монополий так или иначе будут отказываться, нет?
Нет, ну давайте так. Нельзя, наверное, думать, что наш российский предприниматель менее жадный, чем, например, западный предприниматель. Поэтому наши сети, чужие сети роли не играют. Качество обслуживания...
Нет, я про принцип исключительно говорю.
Принцип уйдет... Понимаете, ну мы же уже увидим, что принцип уходит в онлайн-торговлю.
Она заменит собой вообще полностью
безусловно,
все?
Безусловно.
Серьезно? Вот эти вот любые магазины от... Там,
как
знаю,
исчезнут
от ручки,
скоро фиатные деньги, то есть наличные деньги, так исчезнет и обычная торговля.
Ого, ничего себе. Ну, не знаю, как... Ну, с другой стороны, действительно, есть люди, которые полностью готовы все покупать в интернете, но это же не отменяет того, что эти товары будут дешевле, потому что сейчас говорят, ну, так в торговых центрах дорого, потому что там аренда, зарплата сотрудника, вот это
есть все. Есть маленький нюанс.
Да.
Вот между платформой онлайн-торговли и производителям, возможно, иногда посредники, не иногда, в большинстве случаев посредники есть, но все-таки доля тех, кто непосредственно производитель платформа, их достаточно много. И количество посредников между онлайн-торговлей, торговой площадкой и производителем, оно все-таки минимально. Это не различные искусственные повышения цен сетевыми структурами.
Но здесь есть другая особенность, как мне кажется. Это все-таки экосистема, экосистемы, которые собой знаменуют не только магазин, но это и банк, и там такси, и все на свете, и служба доставки. Та же самая Набиуллина говорила, что не нужно с этим торопиться, потому что это, получается, колосс на цифровых ногах.
Нет, здесь нет? Ситуация очень... Нет, вернее, как.
Это опасно.
Я должен сказать следующее.
Да.
Экосистема – это тоже определенный образ эвфемизм. Это одно дело – это большие информационные системы, связанные между собой, и это очень удобно. Банк, оплата Uber, такси, банк, оплата коммунальных платежей. Это удобно, и это расширяется сфера.
Так.
Но это не означает, что введение понятия экосистемы, это ведь введение определенного монополиста.
Угу.
Причем это монополист, который имеет тенденцию задавить совершенно в рамках рыночных отношений всех остальных. Так вот, появление вот такого монстра – это такой монополизм, который нас загонит в очень неприятную ситуацию, как зависимости от этого монополиста, так и, в общем-то, искусственного им, возможности им искусственно повышать цены.
Потому что ниже остальных рядом.
Да, остальных же нету. Поэтому я считаю, что сам термин «экосистема», он, я полностью, я редко бываю с Набиуллиной согласен, но совершенно согласен с Эльвирой Сахибзадовной, то, что экосистема – это очень сложное понятие, которое не надо торопиться, как говорится, строить.
Два заявления Решетникова, главы Минэкономики, который сказал, что исчерпан потенциал восстановления экономики. Не понимаю, как это воспринимать. Ничего не получилось или все, что сделали, все, что могли, то сделали. И Мишустин, который сказал, что шок в экономике после пандемии в целом преодолен. Россия находится в этом тренде. Глобальная экономика вернулась к росту.
Ситуация такая. Мишустин сказал так, что к нему не подкопаешься. Он сказал, что мировая экономика, это фиксируют и международные организации, она действительно в определенной степени оправилась от ковидных последствий. А второе, что сказал про Россию Мишустин, что Россия находится в тренде. Ну, мы все в каком-то тренде находимся. Он, по сути дела, ничего не сказал.
Вот
Решетников, конечно, на мой взгляд, пошутил.
А почему?
Очень просто. Исходя из данных второго квартала, когда мы во втором квартале увеличили ВВП на 10,5%, возникла определенная такая эйфория. Однако в августе мы опять начали падать, потому что это был такой ситуативный взлет. Не нужно забывать о том, с какого минимума мы начинаем подниматься. Если начинаем подниматься. А теперь второй момент. Решетников сказал, что вместо 3,8 прогнозов на рост ВВП в 2021 году, 4,7, они 4,2.
Ну, это как минимум Китай 2016 года.
Но самое забавное не это же. Что? Вот глядите, мы в 2021 году повышаем свои возможности, так. А на 2022 год, который, извините меня, через 3 месяца,
да.
Прогноз тот же самый Решетников дает, что было 3,4, а будет 3. Снижение. Ну, где же логика, если мы поднимаемся?
Ну, правда. Ну, то есть я, в принципе, пытаюсь понять, откуда взялись там 4,7.
Ой.
Потому что
это все, как и все прогнозы Минэкономразвития, на воде писанные.
То есть это бухгалтерия чистая?
Да это не бухгалтерия, это чистая, ну скажем так, политическая пропаганда и не более. Но... Никакого отношения к реальной жизни не имеющая.
А можно?
Ну вы представляете, он на 21-й фиксирует улучшение,
да.
А на 22-й ухудшение, и мы поднимаемся.
Ну потому что в 22-м году скажут, фу, больше не надо. Ну как-то так, может быть, я не знаю. Почувствовать-то можно в целом, что с экономикой происходит российской, хотя бы оценить реально. Вот вы как экономист опытный, с большим стажем. Российская экономика, ну если восстановилась, то на сколько?
Безусловно, и первый, и второй квартал, по российским понятиям, мы прожили неплохо. То есть, если в первом квартале у нас рост был 4,2, откуда возникла вот эта цифра, а во втором квартале вообще 10,5, то мы могли бы сказать, что все растет, развивается, да. Цветет. Но дело в том, что мы к концу четвертого квартала 2020 года настолько глубоко упали, что вот это дополнение... Оно уже не является каким-то принципиальным. Самое обидное, что мы сейчас в третьем и, скорее всего, в четвертом квартале будем падать. Объективно сказать можно так. У нас нет причин, почему мы можем говорить о том, что российская экономика поднялась. У нас сужается экспортный потенциал по всем показателям. У нас с вами не развиваются общественные экономические отношения. Мы все по старинке работаем и никак не получается.
Это что имеется в виду?
А имеется в виду то, что мы, столкнувшись в начале 2020 года с оттоком трудовых мигрантов, и это серьезно нанесло удар нашей экономике, за полтора года ничего не сделали организационного, начиная от оргнабора, вахтового метода, стимулирования работы. Мы ничего не сделали, чтобы заместить трудовых мигрантов. И мы сейчас уповаем на то, что давайте
квотирование будет,
облегченные меры, чтобы к нам все поехали.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Просто складывается действительно впечатление, что, можно было подождать, пережить каким-то образом этот дефицит, а с другой стороны, а были попытки, просто увидеть, что граждане Российской Федерации тоже существуют в плане потенциала рабочей силы?
Конечно, в любой стране коренное население, граждане, оно является становым хребтом любой экономики. Угу. Никакие пришлые мигранты трудовые нам эту проблему не решат.
Это добавочка.
Однако сложилась парадоксальная ситуация, которая заключается в том, что мы совершенно не учитываем то, каким образом человек оценивает то или иное рабочее место и не создаем условий для его стимулирования. Где-то год назад набросились на одного мэра маленького городка, который сказал, что у нас в городе все очень плохо из-за того, что люди не идут работать на 12 тысяч рублей.
Да, был такой.
Да, было много шума. И его все осудили. Но люди, которые могут пойти на 12 тысяч работать, понимают, что ему, маленькому ребенку, престарелым родителям не прокормить на 12 тысяч. Угу. Понимаете?
Ну да.
То есть человек говорит, зачем я пойду, если это не решает моих жизненных проблем, жизненных потребностей? Но понятно, что минимальная заработная плата должна, как это принято испокон веку, позволять человеку жить себе и еще одному члену семьи. Так было принято, начиная с 18 века, с 19 века.
Угу. 7373948, телефон прямого эфира. Есть вопрос от нашего, точнее, мнения нашего слушателя, что вот эта беда с ценами и с тем, что в экономике происходит, потому что у нас периодически любят обваливать рубль, даже искусственно.
Да нет, никто его не обваливает искусственно, спекулянты делают в рамках биржевой торговли. У нас глупость заключается в том, что мы объявили рубль конвертируемым, а только внутри страны, а весь мир об этом не знает. Вы прекрасно понимаете, если вы с рублем выйдете за границу, то никто вам его не обвиняет.
Красивые картинки.
Да. Так, вы понимаете, в одностороннем порядке объявлять о твердой, о свободной конвертации рубля в твердую валюту, это самоубийство. Что мы и делаем последние 30 лет?
У меня фермер в Вологодской области картошку выращивает, у него за копейки ритейл скупает по 10 рублей, говорит Григорий, из СПБ, но другое дело, что если бы он сам продавал, он бы почем продавал бы? Рублей по 20 продавал бы.
Извините меня, 100% прибыли, да. Это хорошая прибыль, а для сельского хозяйства тем более. Не надо, чтобы фермер продавал сам. Даже в кондовые советские времена существовала потребкооперация, которая решала эти проблемы.
Организовывала
все. Вы понимаете, есть соответствующие формы.
7373948, успеем звонок принять. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Да, добрый день.
Спасибо за грамотного гостя.
На здоровье, вопрос.
Но скажите мне, ветерану, сколько лет можно говорить об этой кооперации? Нам уже тошнит это слышать.
Кого? А по кооперации, что такое?
Было. Был такой замечательный экономист 20-х годов в Советском Союзе, Чаянов, который разобрал механизмы экономические кооперации по косточкам. И какой его основной вывод? Что потребительская кооперация не терпит административного регулирования. Она добровольное объединение людей, объединенных определенной взаимной выгодой. Так вот, много ли вы знаете в России структур, которые являются независимыми от административного регулирования? Правильно, в торговой палате Российской Федерации существует целое направление, которое занимается потребкооперацией. Огромное количество людей этим занимается. Но организационных форм, Ну, например, закон о потребительской кооперации, который бы делал потребительскую кооперацию не очередной коммерческой структурой, а именно общественно-коммерческой структурой, у нас, к сожалению, нет, и его никто и не пропустит. Кстати, были попытки, и правительство давало отрицательный отзыв.
Ну, только Чьянова расстреляли в итоге.
Ну, как говорится, многих умных людей.
Да, это к вопросу о том, что вот как оно в итоге.
Нет, я это к тому, что было... это особая форма.
Понятно,
и
понятно.
И основной принцип в том, что оно независимо от государства должна быть. Она в Советском Союзе даже была относительно независима.
Это да. Сергей Калашников был с нами, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХИХ. Сергей Вячеславович, спасибо, приходите еще.
Спасибо.
Далее провиант, потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.